Глава 17. Сопровождаемый Ризничем, веселым белобородым старичком на деревянной ноге, Мишкин и робот осмотрели воображаемый замок. Они прошли по душным коридорам и коридорам, по которым гуляли сквозняки, мимо потускневших доспехов и выцветших измятых гобеленов, на которых в довольно двусмысленных позах были изображены девственницы и единороги. Они осмотрели подземную темницу, где воображаемые пленники делали вид, что страдают от поддельных дыб, эрзац-щипцов и фальшивых тисков, управляемых сутулыми палачами, чьи банальные очки в роговой оправе лишали их малейшего правдоподобия. Пастеризованная кровь, правда, была настоящей, но все равно выглядела неубедительно. Они прошли через арсенал, где курносые девицы печатали в 3 экземплярах запросы на последние модели мечей Святого Грааля и топоров Большого Варвара. Они прогулялись по крепостной стене и увидели чаны с ненасыщенным раствором масла Смит Инвессон, которое годится как для низкотемпературной смазки, так и для высокотемпературного кипения. Они заглянули в часовню, где рыжий священник, по виду сущий мальчишка, шутил на санскрите с паствой, состоящей из 10 перуанцев, шахтеров соловянного рудника, а Иуда, распятый по ложному обвинению церковников, непонимающе смотрел вниз с символистского креста, сделанного из редких пород деревьев, выбранных за возвышенную чувствительность их текстуры. Под конец они пришли в большой банкетный зал. Посреди зала располагался стол, ломившийся от пареных цыплят, кружек с лимонадным джо, пирожков с котятами, устриц на половинках раковин и 2-дюймовых ломтиков ростбифа, пригоревшего снаружи и сырого изнутри. Там стояли блюда с мягким сливочным мороженым и подносы с пиццей, по-неаполитански, по-сицилийски, с превосходным сыром, колбасой, анчоусами, грибами и каперсами. Там были герои в собственном соку и неудачники, запеченные в фольге. Были сложные, многослойные бутерброды с ветчиной, вареным языком, солониной, отбивной из печенки, сливочным сыром, луком, салатом из шинкованной капусты, картофельным салатом, укропом и наполовину прокисшими пикулями. Там возвышались огромные супницы с черепаховым супом и с куриным супом лапшой. Там красовались котелки с омарами по-кантонски и блюда с грудами копченых ребрышек и картонные лоточки с уткой, фаршированной грецкими орехами. Там лежали жареные индюшки под клюквенным соусом, чизбургеры, креветки под черным фасолевым соусом и многое другое. «А что со мной случится, если я что-нибудь из этого съем?» – спросил Мишкин. «Ничего», – ответил Ризничий. «Воображаемая пища не может вас насытить, но и отравиться ею нельзя». «А есть у нее какой-нибудь ментальный эффект?» – спросил Мишкин, пробуя пирожок с котенком. «Она не может не иметь ментального эффекта», – назидательно сказал Ризничий, «поскольку воображаемая пища – это, буквально выражаясь, пища для воображения. Точный эффект будет варьироваться в зависимости от уровня интеллекта и извращенности участника. Например, для невежд и простаков воображаемая пища вполне питательна. То есть, конечно, псевдопитательна. Но нервная система не в состоянии провести различия между событиями реальными и воображаемыми. Бывали такие идиоты, которые ухитрялись прожить многие годы на этой нематериальной фигне, чем еще раз продемонстрировали влияние веры на человеческий организм. «А что, на вкус неплохо», — сказал Мишкин, отломив крылышко индюшки и обмакнув его в клюквенный соус. «Естественно», — подтвердил Ризничий, — «воображаемая пища всегда имеет превосходный вкус». Мишкин ел и ел. И был чрезвычайно доволен собой. Потом, накушавшись, он подошел к диванчику и улегся отдохнуть. Мягкая невещественность диванчика быстро убаюкала его. Ризничий повернулся к роботу и сообщил: «А вот теперь с этим энтузиастом действительно начнет происходить всякое дерьмо».
«Почему?» – спросил робот.
Потому что, достигнув воображаемого насыщения, этот молодой человек погрузился в воображаемый сон.
«А это плохо?» – поинтересовался робот.
«Это сбивает с толку и приводит в замешательство».
«Возможно, я должен разбудить его?» – задумчиво сказал робот.
«Конечно, должны. Но почему бы нам для начала не врубить телек и не настроиться на его сны?»
«А что, это возможно?»
«Будьте уверены», — сказал Ризничий. Он прошел в другой конец комнаты и включил телевизор.
«А его здесь раньше не было», — возмутился робот.
«Одним из достоинств воображаемого замка является то, — сообщил Ризничий, — что вы можете получить все, что захотите, когда угодно и безо всяких скучных объяснений, которые всегда несколько разочаровывают».
«А почему вы не настроите экран?»
«Он настроен», — сказал Ризничий. «Сейчас пойдут титры». На экране появилась надпись.
«Роберт Шекли Энтерпрайзес представляет воображаемый сон Бишкина. Бахвальство в жанре новой бинепеи. Произведено в студии «Энергичная жестянка». Ибица».
«Что все это значит?» — поинтересовался робот.
«Просто обычная чушь», — сказал Ризничий. «Отсюда начинается сон».